Раз сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Берем, берем, куда глаза глядят.
Доброй ночи, дорогие друзья-полуношники. Здравствуйте. Простите, что я несколько буду... не скажу простужен. Некоторые у меня аллергии. Не знаю уж, на какое цветение в Европе. Я переместился из Штатов в Страсбург, где происходит встреча антивоенного комитета. На редкость приятная, деловитая, интересная. И практически... Это такое редкое исключение, практически не отмеченное взаимными спорами. Разумеется, мне уже поспешили прислать ссылку на сообщение сотой и подробно спрашивают, что это за скандал я учинил на секции по культурному развитию. Никакого скандала я там не учинял. Наоборот, была, по-моему, очень веселая и дружная секция, но один из корреспондентов неумно пошутил. Он спросил, как долго еще евреи будут решать судьбу русской культуры. Я сказал, что либо автор этого вопроса покинет зал, либо я. И поскольку автор вопроса никуда не пошел, вышел я. Мне не первый раз, в общем, так реагируют на неумные шутки. Автор вопроса извинился, инцидент снят. Но, понимаете, я отвык от шуток на еврейскую тему. Особенно сейчас, когда эта еврейская тема в очередной раз набухает скандалом из-за любого израильского вопроса. Дело в том, что эти шутки перестали быть частью хорошего тона. А мне потом в кулуарах отдельные друзья говорят, ну как же, вы же сами постоянно шутите на еврейскую тему с друзьями. Я на это могу ответить, правда, не очень прилично, но дело в том, что в кругу личного общения человеку случается и бзнуть иногда. Понимаете, ну, внезапно он пукает так вдруг. Никакой драмы в этом нет. Ну, подумаешь, проблема с желудком. Но делать это прилично только в узком кругу, когда это не намеренно происходит. А публично это неприлично. Вот и все. Много есть вещей, которые в узком кругу приличны, а в широком неприличны. И шутить на тему, что евреи в очередной раз решают судьбу русской культуры, это нацизм. Нормальный пошлый нацизм. Если человек этого не понимает, ему это надо объяснить. А если он продолжает этого не понимать и задавать вопросы, его надо вывести из зала. Вот и все. Но он, слава богу, понял. Я вообще, понимаете, в Штатах от многих вещей отвык. Но прежде всего, от чего я отвык? Отвык я, ну, как-то покупать свое присутствие теми или иными несогласиями. Наверное, это связано с тем, что мое присутствие перестало быть для большинства нежелательным. И стало желательным или для некоторых даже обязательным. Очень много вопросов, чем вызвана моя фраза, что в 20-е годы из России уехали таланты, остались гении, а сейчас наоборот. Ну, вот эта тема, которая, мне кажется, действительно чрезвычайно важна. Понимаете, в чем кардинальное отличие сегодняшней эмиграции от эмиграции 20-х годов 20 века. Тогда они уезжали от страны, в которой начался, может быть, кровавый, а может быть, не обязательно кровавый, спорный, но в любом случае проект, в любом случае имевший отношение к будущему. Современная Россия, Россия путинская, имеет один проект – остановку всякой жизни, чтобы в результате движения истории Путин не лишился бы как-нибудь случайно поста. Я много раз говорил о том, что маленькая победоносная война для здоровой нации, находящейся на взлете, конечно, хорошим решением не является, потому что война не является вообще никогда хорошим решением, она увеличивает число смертей, сирот, разорванных и сломанных судеб, но, по крайней мере, война в некоторых ситуациях приводит к резкому сплочению нации вокруг центра. А в случае, когда нация находится в деклайне, в ситуации упадка, Война ускоряет этот упадок. Война приводит к тому, что лидер с течением времени становится все менее популярен и, страшно сказать, все менее адекватен, принимает все более и более самоубийственные решения. Войну начинать хорошо, когда ты мало того, что уверен в своей способности потенциально сплотить вокруг себя большинство населения. Но тогда, по крайней мере, у тебя должна быть программа, должен быть проект, вокруг которого ты их сплачиваешь. А когда вокруг тебя какие-то зомби из ада поднявшиеся, хорошо, если не из ада, как я там же и сказал, то, наверное, война не является хорошим выходом из положения. Вот этот тезис насчет того, что уезжали гении, а оставались таланты. И Сусота, как всегда, процитировала «мало и не полно». Меня уж если цитировать, то полностью, упиваясь каждым словом. Ведь тогда, вот я вспомнил, Пастернак и Шкловский одновременно в 22-м году из Германии пишут. Пастернак в письмах родителям, а Шкловский в ЦО или «Письма не о любви» говорит: ветер больших событий сейчас в России. Здесь мелкая европейская, послевоенная, истощенная, ни на что не способная духовная и культурная провинция. И в известном смысле это было так. Ну, правда, в этой духовной и культурной провинции Шкловский сумел издать «Соло», а Пастернак сумел издать в издательстве Крыжевина «Сестру мою жизнь», которая у него 5 лет 17-го года лежала и переписывалась в России от руки. Но издаваться – это не все. Для писателя важно участвовать в ветре больших событий. И вот в России 22-го года, при всем отвращении к ленинизму, там, к массе его изводов, независимо от уже умирающего Ленина, происходили великие события. И уезжали тогда из России люди, которые могут быть названы безусловными талантами, может быть, даже и гениями, как Мережковский. Но не они определяли лицо русской литературы в этот момент. Определяли его Маяковский, Пастернак, футуристы в целом, Шкловский тот же. И Капсон уехал, но ведь и Капсон, кстати говоря, там сложная чрезвычайно история. И я не знаю, выполнял ли и Капсон некое задание по внедрению. Напролет болтал о Ромке и Капсоне довольно неслучайное упоминание товарища Нетти. А остальные уезжали, ну вот редкий случай Цветаевой, которая уехала и вернулась, и мучительно жалела об этом отъезде. Если бы не уехала, то, клянусь вам, ее судьба и судьба русской литературы была бы другой, она была бы лучше. В основном же все-таки гении оставались в России, как Эйзенштейн, которого звали работать за границу. И когда ему поставили условия либо оставаться в Мексике, доделывать картину, либо возвращаться, он выбрал не доделывать картину. В результате чего мы и имеем хаос недоделанных кадров, которые каждый переставляет как хочет, и в оставшей Мексике имеет 3, не то 4 монтажные версии, там, по-моему, все новеллы были сняты, кроме Солдадеры, все 4. Но убедительная реставрация Ковалова, на мой взгляд, лучше, но тем не менее Эйзенштейн выбрал вернуться, а материал выкупили через 50 лет. То есть зеркальность той эмиграции и этой связана прежде всего с тем, что люди, уезжавшие тогда, уезжали от совершенно конкретного, как к нему не относись, но проекта будущего. Сегодня люди уезжают от проекта отсутствия будущего. Я не только себя привел в пример уехавших. Называть себя гением, как вы понимаете, можно только в ироническом плане, хотя я, в общем, оцениваю себя достаточно высоко. Но, по большому счету, те, кто уезжают сегодня, это лучшие представители русской литературы. И не они себя назначили. Назначили их власти, которые сделали их дальнейшую работу, их дальнейшее пребывание в России сделали невозможным. Запретили их работу, упразднили их газеты, прежде всего новую, упразднили их радио, в частности, «Эхо», упразднили их книгоиздания и, в общем, прекратили любые формы их контакта с аудиторией. Уехали люди, которых назначили отъезжантами, а назначили, как всегда бывает, наиболее ярких. И правильно ответил Марат Гельман, что, ой, Катька, спасибо тебе огромное, дай Бог здоровья, пришел кофе. Точнее, сам он не пришел, а ты его принесла. И более того, и Шервуд вас приветствует, здрасте, мы все здесь. Семья представляет собой идеальную мишень, или только, не только для соты. Но сколько бы я ни звал разнообразных провокаторов, чего-то они не приходят на наше заседание. Я не понимаю, что их отпугивает. То ли охрана, Дарковский никакой суперохраны не нанял, то ли им просто сыкотно. Но что-то не приходит мне возразить. Возражают в основном заочно. Я не хочу это накликивать, но это лишний раз говорит, что даже убийство организовать они уже толком не могут. А вот в чем проблема. Понимаете, те, кто уехал сейчас, это именно те, кто представлялся этому режиму наиболее враждебным, несовместимым с его дальнейшим функционированием. Это Сорокин, это Улицкая, это Веллер. Очень разные люди. Я, кстати, пользуюсь случаем поздравить Акунина с 70-летием. Один из пришедших вопросов, это явный человек прочел мое сегодняшнее ему поздравление, почему именно Акунин оказался наиболее стойким. Ответ довольно простой. Во-первых, Акунин был наиболее популярным русским писателем своего времени, а человек, который популярен, чувствует двойную ответственность, чувствует лидерские качества. Ну, а во-вторых, что его сделало популярным? Самый моральный жанр. Это определение Фрэнка Тилье, который сказал, детектив – это единственный жанр, где по определению торжествует правда и справедливость. Ну, не всегда она торжествует. Есть масса таких агностических детективов, где преступник либо не найден, либо умолчан. Это хороший прием на эстетическом уровне, на идеологическом не всегда. Ведь по большому счету детектив – это самый религиозный жанр. Понимаете, мы все здесь по отдельным приметам, по оставленным им следам ищем Бога. А найти его тоже не всегда можем, но интересен не тот детектив, где автор ищет убийцу. Он знает убийцу. Изначально замышляя сюжет, он знал, кто убил. А в наиболее наглых, а в наиболее талантливых русских детективах, таких как у Достоевского, автор вообще с самого начала ставит себе невероятную задачу. Он на первых страницах рассказывает, кто, зачем и почему убил, как вот с Раскольником. И нам все равно интересно, потому что мы смотрим, как он расплачивается, что он... Его истинное преступление не в преступлении, его преступление не в убийстве, а в создании теории. Его истинное наказание не в наказании, не в каторге, а он сам себя уничтожил. Как говорит Соня, что же ты над собой сделал? Истинный детектив там, где автор ищет Бога. Ну, Честертоновский детектив, или во многих отношениях детектив Агаты Кристи, где автор ищет, каким образом преступление стало возможно, почему оно является... для человеческой природы, не скажу естественным, но позволительным. Как Бог позволяет и как он наказывает. Вот это и есть истинный вопрос детектива. Это не просто, я бы сказал, самый моральный жанр, но это, безусловно, единственный глубоко религиозный жанр. Поэтому поведение Акунина, оно морально в высшем религиозном смысле. Поэтому его литературные специализации в известном смысле его подтолкнуло к такому самурайскому поведению. Но это еще и потому, что все-таки Акунин человек, воспитанный культурой английской, он англоман, но и кроме того, разумеется, культурой японской. Потому что Япония дала ему главный императив Хагакуре книги Мамото Цунетома «Сокрытые в листве». А что там сказано? Исполнись решимости и действуй. Это нетрудно. Действуй, как если бы ты уже умер. Представляй себя уже мертвым. Это храброе поведение. И Акунин действительно ведет себя как человек, которому нечего и некого бояться. Наверное, страх действительно полезная вещь, когда речь идет об инстинкте, о, скажем, предотвращении опасности. Но если речь идет о поведении повседневном или о любви, например, страх довольно вредная штука. Страх – это та дробь, тот знаменатель, который способен обесценить любой числитель. Вот эта старая метафора Толстого, у него было много таких математических, буквальных, лобовых метафор, но, он говорит, человек есть дробь, а числитель – то, что он есть, а знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Так вот, я бы сказал, что числитель, я не поправляю Толстого, я просто использую его формулу. Числитель – это то, что человек есть, а знаменатель – это то, чего он боится. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Акунин человек бесстрашный, дай бог ему здоровья. Ну и, конечно, я от души поздравляю Михаила Веллера, который, надо сказать, и в своей жизненной практике, и в своей литературе, почему он тоже встал этой власти поперек горла, он реализует тот же самый императив – исполнить решимости и действовать. «Майор Звягин» – это книга, полная абсолютно самурайской этики. Вот исполнить решимости, выбирая решение и отвечай за него. Веллер очень многому меня научил. Он учил меня, конечно, не только рассказу, не только острой, фабульной, новеллистической композиции. Он научил меня именно соответствовать своим взглядам. Он мне внушил на правах такого старшего брата, потому что он действительно очень близкий был человек и ко мне, и к матери. Очень тесно со мной дружил с начала 90-х и дружит до сих пор. Вот я в Эстонии надеюсь его посетить. Он объяснил мне, что человек, единственное, что он должен самому себе соответствовать тому, что он думает и говорит. Потому что умирать он будет в одиночестве. Каждый живет и умирает один. И у каждого будет один ответ перед Богом, что он сделал и что он мог сделать. И если он мог и не сделал, это будет самым тяжелым его внутренним испытанием перед гробом, если, конечно, его физическое состояние будет ему позволять думать вообще. Очень многие умирают в блаженном состоянии деменции и никаких вопросов себе не задают. Ну и, конечно, не могу я не поздравить с прошедшим днем рождения Георгия Урушадзе, Жору, который издал за эти 3 года существования своего издательства 700 книг. Ему 54, и очень мало я знаю людей, которые бы к 54 годам столь многого добились бы в любой сфере, за которую бы он брался. Но Урушадзе вообще такой, понимаете, миктум. У меня есть такой термин в Остромове, термин, позаимствованный из вавилонских древних писаний. А там сказано, что миктум – это рабочий наем, которого, найм которого стоит очень дорого. Уйти он может только сам, выгнать его нельзя. А за убийство его огромная плата, гораздо больше там сиклей, чем за обычного рабочего. Миктум, по моей версии в Остромове, это человек, приносящий удачу. И вот, понимаете, во всяком деле, помните, у Евтушенко были слова, при каждом деле есть случайный мальчик. Так вот, Урушадзе – это не случайный мальчик. Урушадзе – это тот человек, который при каждом деле ну, создает, если угодно, осознанность, не очень люблю этот термин, пресловутую целеустремленность, соответствие между целями и средствами. Иными словами, человек, приносящий удачу в любом деле. Вот нанимаешь кого-то, думай, этот человек принесет тебе удачу или нет. Вот Урушадзе – человек, приносящий удачу. Где он, там успех. Так что я его очень поздравляю. Это качество может быть и врожденное, и большой заслуги человека в этом нет. Но это качество редкое, и надо же уметь соответствовать тому, что тебе дано. Сколь же многие люди, не имея или имея такую удачу, но не ощущая ее, загубили свой дар, предъявляя к себе минимальные требования. А ведь способ реализоваться всегда только один. То, чего ты требуешь от себя, это и есть то, на что ты способен. Очень много вопросов почему-то о фильме «Минотавр». Значит, я фильм «Минотавр», как вы понимаете, не смотрел, потому что я приехал в Европу не для посещения Каннского фестиваля. Но я думаю уже, что эта картина была обречена на успех, потому что она сделана человеком реально и буквально вернувшимся с того света. Звягинцев побывал на той грани, с которой немногие возвращаются. 92% поражения легочной ткани – это, я вам скажу, почти приговор. То, что он восстал из ада, это буквально, ну, я надеюсь, не из ада, он заслужил себе рай многими хорошими картинами, но то, что он восстал, мне кажется, это доказательство того, что он Богу еще много для чего нужен. И помните у Мандельштама в «Путешествии в Армении», когда там поплыл вокруг острова по Сивану один из профессоров, его уже из виду потеряли, и через 3 часа он вышел из воды, и его встретили аплодисментами. И там, пишет Мандельштам, это были лучшие из аплодисментов человеку за то, что он жив. Вот Звягинцева стоит приветствовать уже за то, что он выжил и нашел силы и возможности после 9-летнего перерыва на другой почве с новыми людьми сделать картину. И картину, как многие считают, знаменитую, великую. Я не могу судить о невиденном, но я знаю, что Смоленинов тоже миктум, и Смоленинов в плохом деле участвовать не будет. Я поработал с ним, гражданин Павич, у нас был год чрезвычайно успешного сотрудничества, потом по независимым от нас обстоятельствам мы не смогли больше ездить просто. Но работа с ним мне показала, какой это сильный и необычный талант. Естественно, я не сравниваю его с Ефремовым, потому что с Ефремовым это был другой проект в других условиях. Я Ефремову желаю счастья и полноценной реализации и уверен, что мы с ним еще поработаем. Но Смоленинов, участвуя в Минотавре, тоже меня подтверждает высокий культовый статус этой картины. И, конечно, некоторые эпизоды фильма, о которых мне уже известно, говорят о том, что это честное высказывание. Оно не ограничивается антивоенной повесткой. Но ни один фильм, ни одного серьезного режиссера он не ограничивается такой повесткой. Судя по тому, что там в качестве модуля сюжета, в качестве его основы, взят сюжет Шабролевской «Неверной жены», это говорит о том, что Звягинцев исследует, вероятно, самую трудную тему. Тему, каким образом общественная повестка, каким образом общественные политические события влияют на семью и, в первую очередь, на ее распад. Это тема, которая, простите за аналогию, но она вот меня очень тесно волновала в июне, потому что я рассматривал там, каким образом взаимная любовь мальчика и девочки превращается в садомазохистские жесткие упражнения. Ведь история Миши и Вали Крапивиной – это в идеале красивая студенческая любовь. А превратилась она в череду взаимных унижений, в садомазохистскую орбию. Почему? Потому что насилие разлито в воздухе эпохи. Потому что этим насилием отравлен каждый шаг. Вот у Ахматовой было, и знаем, что оценки поздней оправдан будет каждый шаг. А здесь отравлен будет каждый шаг. То, что у Мандельштама отравлен хлеб и воздух выпит, как трудно раны врачевать. Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать. То, что родина сама перерождается и тоскуют именно о той родине, которая была. Для меня главная проблема – это как война и жестокость, и ложь, ее порожденные, влияют на человеческие отношения. Вот об этом был великий, на мой взгляд, фильм Александра Александрова «Утоли моей печали», где семья распадается из-за русской реальности 1987 года именно из-за того, что нет возможности длить дальше человеческие отношения. Великий фильм, который Александров написал и частично вместе с Прохоровым сам поставил. Там эту семью играли Колтаков и Сафонова, 2 великих актера. Думаю, что у Звягинцева эта история распада семьи под давлением, океанским давлением среды, под давлением воздушного столба, вот этого страшного, я думаю, у него эта история как минимум не хуже. Ну и второе соображение. Мне вот многие пишут, что фильм Звягинцева показался многим картонным, искусственно привязанным к современной повестке. Это всегда будут говорить. Понимаете, я почему темой сегодняшнего разговора выбрал гражданскую лирику Некрасова? Потому что главный упрек ко всем людям, которые пишут на злобу дня, это что они пишут поверхностную газетчину. Давайте будем откровенны. Вы с большим удовольствием и с большим интересом перечитаете сегодня газеты 30-х годов, чем значительную часть прозы тех же 30-х годов. Потому что проза была лживая, а в газетах иногда проскакивала правда. Скажу вам больше. Упрек в газетчине, упрек в актуальности. Для меня это, как правило, маскировка зависти. Человек сам не может высказаться прямо и предъявляет претензии к тем, кто может, к тем, кому это удается, к тем, кому это, условно говоря, позволено. Я на самом деле не считаю привязку к актуальности большим грехом. И это не потому, что я сам всю жизнь в большом количестве пишу газетные стихи. Это для меня такая канализация публицистики, чтобы эта публицистика, ну, не лезла, грубо говоря, в прозу, в стихи, в обычные мои литературные занятия. Но еще я это делаю, потому что иногда, ну, ребят, ну, просто неприлично молчать, когда на твоих глазах происходит мерзость. Ты можешь оправдать это тем, оправдать, подчеркиваю, для себя, тем, что ты художник, ты решаешь великие задачи, у тебя вот нежелание отвлекаться от небесных проблем, да? Ты червь земли, не сын небес, тебе бы пользы все навеску, мир ты ценишь бельведерский, и вопрос Писарева, ну а ты возвышенный кретин, ты сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в бельведерском кумире? Пушкин ведь обращается к толпе не потому, что он презирает чернь, или потому, что он презирает актуальную повестку, он на эту актуальную повестку написал больше всех современников. А потому он обращается, что от него требуют пользы. А польза – это не есть цель культуры. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог, так что же? Понимаете, вот от великого требовать прагматической пользы – это лакейство. И в этом Пушкин абсолютно прав. Но ведь политические высказывания далеко не всегда преследуют прагматическую цель. Они преследуют цель сформулировать, дать людям формулу того, что происходит рядом с ними. У искусства, особенно вербального, цель всегда одна – дать людям оптимальную формулу для того, что их тревожит, для того, что их мучает. И я так полагаю, что в этом есть особенная правда. Искусство для того и живет, чтобы дать людям формулу, кристаллическую формулу для понимания, для называния вещей. Иногда это лучше делает риторическая поэзия, как, например, Маяковский. А иногда трансляторская, зачатки, которые есть и у Некрасова тоже. Некрасов был последним поэтом, который объединял в себе ритора и транслятора, или, если угодно, патриота и либерала. Дальше патриотизм стал с либерализмом несовместим. И Некрасову пришлось с наглядной математической точностью разделиться на Есенина и Маяковского. Есенину досталась жена иностранка, некрасовская Селина Лефевр, насколько я помню, Селина точно, да, значит, запои. Ну, это, понимаете, маниакальный депрессивный психоз, распавшийся на маниакальную депрессивную стадию. Маниакальный достался Маяку, а депрессивный Некрасов, Есенин. И самоубийство их почти синхронное было свидетельством мучительной неслиянности. Они тосковали очень друг по другу, именно поэтому каждая их встреча начиналась очень радостно, а заканчивалась скандалом. Они как бы аннигилировали от встречи. Продолжалась ли в дальнейшем эта бинарность? Да, конечно. Например, Высоцкий и Бродский, которых тоже очень друг друга тянуло, но оба друг друга безумно раздражали. При полной симпатии и взаимном уважении. Более того, те комплименты, которые Бродский отвешивал Высоцкому, абсолютно копируют комплименты Маяковского и Есенина. Народу, языкотворца, умер звонкий за булдыга подмастерье. Он все время оценивал вклад Высоцкого в язык, хотя вклад Высоцкого этим далеко не исчерпывается. Меня вот человек спрашивает, а что я думаю о недописанной песне Высоцкого про элиту, там как бы мне попасть в неолит. Жильцов Сергей, замечательный специалист по творчеству Высоцкого, как раз разбирает этот набросок, почти готовый. Песня известна нам, а тут редкий случай, когда не недописанный куплет, а множество лишних, от которых Высоцкий явно отказался. Это развитие сюжета, уводящее песню в сторону. Но тема эта, она не ограничивается, конечно, языкотворчеством. Это та тема, песня 78-го года, над которой Высоцкий накануне нового рывка в своем творчестве думал особенно много. Что думать человеку будущего, если он так неестественно, так патологично задержался в прошлом? Как ему, человеку из каменного века, попасть в бронзовый? Вот об этом песня. Песня человека, заставшего в своем времени, мучительно тоскующего в нем и страстно желающему вырваться из него. Вот песня «Страшно желающему вырваться из него». Эта песня очень для Высоцкого характерна, потому что он разрывался между двумя временами. Он принадлежал будущему, а проблематика, навязанная ему, во многом была прошлой, во многом была архаичной. И, знаете, была замечательная фраза из школьного сочинения: «Гоголь одной ногой стоял в прошлом, а другой приветствовал будущее». Это хорошая наглядная картинка, но это можно сказать почти о любом русском художнике. Он стоит одной ногой в архаике, а другой не решается сделать шаг в будущее, потому что это будущее уничтожит его. Потому что в этом будущем нет места ему с его проблемами, с его типажами. Вот этот мучительно зависающий статус, статус между прошлым и будущим, раздирает, терзает практически все русское литературное наследие, всю русскую классику. И Пушкина тоже касалось. Он понимал, как архаична Николаевская Россия, но вырваться из нее не мог, да его и не выпускали. В этой связи, значит, ряд вопросов по «Черной речке», за которые спасибо, и он показывает этот ряд, что книжку прочли. Спасибо вам огромное. Значит, первая категория связана с тем, что я пообещал прислать книгу тем, кто не может купить ее в России, и вот вместо этого присылаю ссылку. Во-первых, я примерно 20 экземпляров отправил тем, кто в России, безусловно, находится. А те письма, когда я отправляю ссылку, это когда я знаю, что человек находится вне России и вполне может потратить $9 на покупку книги. Второй случай. Теперь я знаю, что книга доступна на «Просто книги». «Просто книги» – это тот сайт, где вы можете заказать «Черную речку» из России, заплатить хоть долларами, хоть рублями, довольно ничтожную сумму, и стремительно ее получить. Спасибо. Я не хочу так уж, собственно, подрывать торговлю, потому что сам я, как вы понимаете, ни копейки за книги, изданные за границей, не получаю. Мои литературные гонорары – это в основном гонорары за выступления. А за книги мне практически не платят, если не считать американского издания ВЗ, деньги за которые мы с переводчиком по соглашению с Джоном Фридманом тоже потратили на благотворительность разнообразную. Ну, у меня есть такое давнее предубеждение, что деньги за стихи, как деньги за любовь, это не очень правильно. Их надо каким-то образом тратить на добрые дела. Вот деньги за выступление – другое дело. Очень много вопросов, кстати, как я собираюсь выдержать концертный график. Да это легко, ребят. Понимаете, ведь читать свои стихи легко и приятно. Вот там 3-4-5, как у меня иногда бывает, раз в неделю на иностранном языке читать лекции – это трудно, это работа. А читать стихи – это праздник, это я подзаряжаюсь. Вероника Долина когда-то сравнила с переливанием собственной крови. Там, кстати говоря, не только стихи, потому что в большинстве городов будет еще и утренняя лекция про Гарри Поттера на разные темы. Гарри Поттера «Холодная война», Гарри Поттера «Наше время», а Гарри Поттера «Механизмы успеха» и так далее. Я собираюсь говорить с детьми, потому что дети – это самая благодарная и благородная аудитория. Но вот один человек, который назвал этот гастрольный тур чёсом, формально числились в моих друзьях, он другом быть перестал очень быстро. Он практически сразу вылетел и из списка друзей, и из списка комментаторов. Потому что ЧОС – это довольно унизительное название. Вот как раньше в выступлении в Америке называли ЧОС по синагогам. Во-первых, то, что выступить в Доме Божьем, нет ничего стыдного, наоборот, стихи же есть, молитва. А во-вторых, называть ЧОСом общение поэта со своей аудиторией может, простите меня, только озлобленный, завистливый мудак. Простите за грубое слово. Мне очень дорого, что я в течение месяца, а больше у меня нет возможности, нет времени просто, что я в течение месяца буду каждый день в разных городах встречаться со своей аудиторией. А почему у меня только месяц есть? Потому что у меня летняя школа, летняя работа в университете. Ну и вообще я стараюсь из Штатов больше, чем на месяц не выезжать. Просто потому, что и дом требует ухода. И общение со студентами летом не прерывается. Очень много вопросов, не боюсь ли я, по крайней мере, 6. Для меня это очень много, потому что это такое совпадение само по себе очень кричащее. Не боюсь ли я, что в это время начнется большая европейская война. Это значит, что люди здорово запуганы. Значит, что Путину удалось их запугать. Ну, какая большая европейская война, ребята, о чем вы говорите? Неужели вы полагаете, что он или Россия в целом выдержит сейчас экономически, да просто и численно, вторжение в любую европейскую страну? Вообще-то может выдержать. В конце концов, мы же не знаем истинных резервов, да? Всяк еще мы не знаем резервов, что еще обнаружит Бог весть. Но спроси нас, нельзя ли без нервов? Как без нервов, когда они есть? Великие слова Кушнера. Нет, не боюсь. Я, кстати, когда Вели расспросил, я говорю, вот я приеду к вам в Эстонию, а они вторгнутся через Нару, там есть такая возможность? А что Вели мне сказал? За панические настроения в 1941 году расстреливали. Я говорю, ну хорошо, ну мало ли, все-таки шанс. Я говорю, в крайнем случае проведешь вечер в бомбоубежище. А мне не впервые, я в Днепре уже однажды в бомбоубежище выступал, мэр мне разрешил. Если говорить серьезно, нет, я не опасаюсь, что Владимир Путин попытается в большой европейской войне утопить свою украинскую неудачу. Мне кажется, что у него ни резерва для этого нет, ни одобрения Китая, которое он, видимо, рассчитывал получить. У него же очередной контакт с Китаем всегда предваряет великие геополитические авантюры. Но на этот раз, мне кажется, у него такого одобрения нет. Так что надеюсь я, что и в странах Балтии, и в Германии, и во Франции успешно я встречусь со своими читателями. Я избегаю их называть поклонниками, потому что ходят на меня не только поклонники. Ходят очень многие люди, которые жаждут выразить несогласие. Вот это такая удивительная особенность моей аудитории. Первая особенность, что в основном это люди со мной не согласны, что очень приятно. А вторая, что фотографируясь со мной, каждый говорит, это для мамы, это для бабушки, кто-то еще, там, это для мужа, для жены. То есть сказать, что они фотографируются для себя, им как-то совестно. Это ужасно приятно, потому что, не потому что они стесняются своего хорошего отношения, нет, а потому что они понимают, это хорошее отношение выражается не в фотке. Фотка – это скорее такая примета, да, или форма автографа. Разумеется, я с большой радостью снимусь с кем угодно и передам привет хоть бабушке, хоть маме. Вот вопрос человека, прочитавшего «Черную речку», за что большое спасибо. Сейчас, минуту, открываются вопросы. Может ли быть поэт не гражданином, то есть творить себя на радужных облаках, не обращая внимания на окружающую реальность? Есть ли вообще среди поэтов, заслуживающих внимания, такие примеры? Писатель, если только он волна, океан, Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть сын великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода. Это, кажется, слова Полонского, который был все-таки поэтом, безусловно, первого ряда. И Блок так считал, и Чуковский. Писатель не может не реагировать, когда на его глазах убивают детей. Вот так мне кажется. У меня вообще к детям особое довольно такое сентиментальное отношение. Во-первых, потому что я в некотором роде так и не вырос. Я слишком помню свое детство. И я согласен с Житинским, что инфантилизм наиболее простительный порог. Сказано, будьте как дети, и войдете в Царствие Небесное. Для меня вообще дети это главные жертвы и войны, и вообще всех наших мерзостей и глупостей. Настанет новый лучший век, исчезнут очевидцы, страдания маленьких коллег не смогут позабыть. Я совершенно не могу это спокойно цитировать, потому что это слова Пастернака, которые остались на века. И не зря именно этими словами когда-то Евтушенко начал свой фильм «Детский сад». Потому что фильм «Детский сад» – это был рассказ именно о муках детей на войне. Он это счел главным и об этом рассказал. Тут, понимаете, удивительная штука. Я заметил, что, как говорил в свое время Толстой, я очень слаб стал на слезы. Но это не проявление старческое, это проявление, наверное, каких-то нервных напряжений. И потом, может быть, я стал эстетически чутче. У Жалковского же доказано, что мы плачем над стихами не потому, что это сентиментальность, а потому что хорошо сделано. Это такая реакция на эстетическое качество. Вот я, например, собирался сегодня, может быть, слава богу, что я этого не сделал, собирался сегодня на этой литературной культурной секции прочитать два стихотворения Вики Иноземцевой. Но Вика Иноземцева находится в Москве, и, может быть, не надо было привлекать к ней лишнего внимания. Просто там сидел ее сын Никита Иноземцев, и ему было бы приятно. Но я не стал читать эти стихи, и здесь сейчас тоже не стану их читать. Но найдите сами в интернете подборку Вики Иноземцевой, которая называется «Гениальными пророческими строчками. У меня есть молодость, вокруг проходит война». Там в основном стихи 90-х годов. И эти стихи мне показались тогда очень непонятными. И Вики, которая всегда писала такие удивительно ясные, почти акмистические стихи, иногда совсем детские, а из них вдруг прорезался, полез какой-то совершенно новый, несвойственный ей голос. Я сказал: «Вика, я перестал понимать твои стихи». Он сказал: «Ну ничего, со временем поймешь». И действительно, пришло время войны, когда вот эти мучительные стихи, гениальные абсолютно, стали моим внутренним голосом. «Зреет рана, как плод нарывая, все дается ненужной ценой. Третья скука бурлит мировая в пене мюнхенской кружки пивной. И чужая чего-то опека обступает лавиной. Тогда, если сможешь любить человека, то люби без стыда и суда». Вот это все, что можно делать во время войны. Меня это тогда совершенно поразило. И стихи эти иноземцевские, и вся подборка ее новомирская, для меня это гениально. Дело в том, что Иноземцева, она больше известна как экономист, и прогностический дар и экономисту, и поэту нужен одинаково. Я всегда с ней, помню, консультировался о будущих тенденциях рынка. И никогда она меня не обманывала. Дело в том, что Иноземцев, будучи не самым известным поэтом, вот как-то свой дар как жизни отвратил без внимания, ты гений свой воспитывал в тиши. Она гений свой воспитывала в тиши, но каждое ее слово обладало благодаря этому совершенно особенным весом. И вот этого поэта мне остро хочется цитировать сейчас, и ей я особенно остро благодарен. Есть ли более современное, более, более пророческое описание современной журналистики, чем блестящая некрасовская «Осторожность, господа»? Там, помните, замечательные были слова. Там что-то в лодке-океане, лодка смелая плывет, милый Ване, нежный Мане песню грустную поет. А песня что-то, но однако, но ведь это против брака, осторожность, господа. А дело в том, что Некрасовская газетная, она так и называлась газетная, потому что это, собственно, одновременно определение темы и жанра. А газетная для Некрасова – это довольно высокий термин. Это для Некрасова показатель актуальности, современности, если угодно, значимости. Я с удовольствием, раз у нас уж все равно посвящена программа некрасовской лирики гражданской, далеко не ограничивающейся народолюбием, там песни Еремушки и прочим, я с удовольствием прочту целиком вот это стихотворение, которое означало кризис Александровских реформ. Ведь в чем дело? Почему, строго говоря, понадобились им польское восстание 1963 года, его подавление, и, разумеется, братья славяне и помощь им против турецких в 1977 году, оба раза забуксовали Александровские реформы. А просто Александру стало понятно, и, слава богу, он был человек прозорливый, ему стало понятно, что всякий российский реформатор обязан в какой-то момент отменить себя. А отменять себя ему не хочется. Всякий трон разрушается в процессе реформ. О чем же тут, собственно, говорить? И Некрасов оба раза гениально почувствовал и в 63-м, и в 77-м, перед смертью, а в 76-м, он почувствовал, что эти реформы забуксовали, и опять ножницы в литературе все решают. Он, умирая, узнав, что вырезан из отечественных записок «Пир на весь мир», он сказал: входя в литературу, я сталкивался с ножницами, умираю, сталкиваюсь с теми же ножницами. Действительно, правильно кто-то тогда написал, кажется, Щедрин, как гуманно по отношению к умирающему поэту ускорить его гибель таким образом. Да, действительно. Осторожность – это показатель того, как все перемены в России в очередной раз забуксовали. В ледовитом океане лодка утлая плывет, молодой пригожий Тани парень песенку поет. Мы пришли на остров дикий, где ни церкви, ни попов, зимовать нужде великой здесь привычен зверолов. Так с тобой, моей голубкой, неужели розно спать? Буду я песовой шубкой, буду ласки согревать. Хорошо поет собака, убедительно поет. Ведь это против брака, не нажить бы нам хлопот. Оправдаться есть возможность, да не спросит, вот беда. Осторожность, 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 господа. У солидного папаши либералка вышла дочь. Говорят, журналы наши все читал день и ночь. Жениху с хорошим чином отказала, сердясь, и с каким-то армянином обвенчалась, не спросясь. В свете это сплошь бывает, это тиснуть мы могли бы. Но ведь это посягает на родительский принцип. За подобную оплошность не постигла бы нас беда. Осторожность, 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 господа. Наш помещик Пантелеев век играл, мотал и пил, а крестьянин Федосеев век трудился и копил. Вот по улицам столицы Пантелеев ходит гол, а дворянские землицы Федосеев приобрел. Это в свете сплошь бывает. Много есть таких дворян. Но ведь это означает оскорблять дворянский сан. Тисни, тисни, есть возможность, а потом дрожи суда. Осторожность, 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 господа. Что народ не добывает, все не впрок ему идет. И подрядчик дожимает, и торгаш не удерет. Уж таков теперь обычай, что он утвоит, бедняки. Ну а класс-то ростовщичи, сгубят нас ростовщики. Я желал бы и проклятых хорошенечко пробрать, но ведь это на богатых, значит, бедных натравлять. Ну какая же возможность так рискнуть? Кругом беда. Осторожность. Осторожность. Осторожность, господа. Крестный ход в селе Остожье. Вдруг пожар, кричит народ. Не бросать же дело Божье, прежде кончим крестный ход. И покуда вы с иконой обходили все село, искры ветрем занесены, и другой посад зашло. Погорели. В этом много правды, горькой и простой. Но ведь это против Бога, а против веры. Ой-ой-ой, тут полнейшая возможность к обвинению без стыда. Ради Бога, осторожность. Осторожность, господа. А это стихотворение 73-го года впервые напечатано, написано в 65-м году. 8 лет лежала под спудом и распространялась в списках. Ну, нормальная вещь, понимаете, для Некрасова осторожность – это не грех. Это нормальное, в общем, свойство любого автора зависимого. Но как же он ненавидит сам себя за это? И Ленин абсолютно прав, говоря о Некрасове, что он сам себя больше всех бичевал за фальшивый звук, иногда и исторгаемый. Не торговал я лирой, но бывало, когда грозил неумолимый рок, у лиры звук неверный исторгала моя рука, теперь я одинок. Вот это расплата, понятно. И Некрасов, который не мог уехать, не мог бросить свое журнальное дело, полагал свой главный долг в его продолжении пока возможно. Некрасов еще одна жертва этого всего. Те, кто уехали сейчас, реально не имели возможность дальше работать в своем направлении. Ну, закрыли, все, ну, правда, ну, слово не скажи, о чем говорить. Можно, конечно, молчать, писать в стол, распространять как-то это под полы. Но, уверяю вас, любой, кто уехал продолжать свое дело, мне кажется, сделал выбор без выбора. И надеюсь я, что он принес все-таки больше пользы. Я перед кем не оправдываюсь, у меня нет необходимости оправдывать мое решение. Я, наоборот, вырвал себя из двусмысленной ситуации. Вот самая двусмысленность этой ситуации, она и есть тема моего стихотворения, которая так многих разозлила, прозвучав у Плющева в новостях классики. Я не могу сказать, пожалуйста, бомби. Я этого не говорю, потому что там мои соотечественники. Но, вообще-то говоря, в Украине тоже мои соотечественники. Я давал присягу Советскому Союзу. А в Советском Союзе Украина – это мои сограждане. И когда одни мои сограждане убивают других, правда, за тем, кто обороняется, а не за тем, кто напал. Вот и все, что я могу сказать на обвинение. О, вы призываете бомбы на наши войны. Во-первых, не призываю. Мне сказано абсолютно открытым текстом. Но я заложник, я не могу сказать, пожалуйста, бомби. Но в моральное право Украины дать сдачи, я думаю, верю не я один. Я думаю, это понимают все, в том числе и те, кто сейчас под этими дронами страдает. Вообще, начать эту войну, вот мы много говорим здесь на антивоенном комитете, на многих панелях, на многих встречах вне официальных. Мы говорим о том, что совершенно непонятно, совершенно нелогично, совершенно без причины, без самого малейшего оправдания начата эта война. Никаких у Владимира Путина не было причин бомбить Украину, начинать эту войну. И вообще ни малейшего было повода разрушать вековые, многолетние украинские связи. Украина ничем России не угрожала. Нужно было. Понадеялся на то, что маленькая победоносная война за 3 дня, Киев, да, или за месяц максимум, сплотит вокруг него. И тут оказалось неожиданно. Оказалось, что не сплотил. Понимаете, война – это грандиозный ускоритель национального развития, грандиозный ускоритель истории вообще. А когда история развивается и без того уже через пень-колоду, когда страна и так находится в упадке, этот локомотив не рассчитан на быстрое движение, у него начинают отваливаться вагоны. И, кстати говоря, вот сколько я могу судить пока по отзывам, сам скоро посмотрю, в фильме Звягинцева «Минотавр» как раз показано это губительное, невозможное ускорение, вследствие которого начинает разваливаться страна. И бизнес разваливается, и семейные связи, и человеческие отношения. А это, в общем, главная тема Звягинцева – воздействие социума, давление социума на межчеловеческие отношения. Тема серьезная. И то, что Россия сейчас разваливается на ходу, Это именно следствие войны, начатой без сколько-нибудь четкого понимания ее задачи и возможностей. Вот очень хороший вопрос от автора, скромно называющего себя Чувыров Ноль. А вот что у меня ревностью объяснено стихотворением «Клеветникам России», нельзя ли такой же ревностью Бродского объяснить независимость Украины? Это, понимаете, это другого рода ревность. Я забыл, как вас зовут, не могу к вам обратиться по имени, а не называть же вас Чувыров. Хотя спасибо за это смешное анонимное, значит, обращение. Понимаете, у Бродского это ревность другого рода. Это ревность к языку. А русский язык теряет еще одну важную, значимую для него территорию. А поскольку для Бродского очень характерен такой подход, что поэт – это орудие языка, он обиделся за язык, который лишился как бы еще одной канонической территории. Но вот получилось так, что Украина выбрала свой и свое наречие, и свой путь, и свое поведение, которое больше со старшим соседом или в каком-то смысле с младшим соседом больше не коррелирует и не соотносится. Я не думаю, что это была ревность человеческая, в смысле там истории с Бобышевым и Басмановым. История вообще была довольно темная. Я думаю, Бобышевым сильно преувеличенная, но не будем об этом, потому что это не очень интересно. Это была ревность носителей языка к тем носителям языка, которые больше не хотят иметь с ним дело. Что до версии пушкинского «Клеветникам России», ну, мне показалось просто любопытным рассмотреть это как случай его любовной обиды на историю Жорж Санд с поляком. Какую роль там играет Жорж Санд? Понимаете, Жорж Санд – единственный крупный писатель пушкинских времен, который у него упоминается всего дважды. Вот Гюго, например, он упоминает. Упоминает, насколько я помню, Демюссе, пусть под псевдонимом, постоянно упоминает Андре Шенье, предшественника великого. А вот Жорж Санд, великий писатель его времени, упоминается у него всего дважды, и оба раза в довольно пренебрежительном контексте. Почему? Я попытался выдумать свою версию. И вообще спасибо всем людям, которые, читая «Черную речку», увидели там прежде всего признание любви к Пушкину. Вот кому я особенно признателен, Дмитрий Харитонов, которого я всю жизнь знал как Мич Харитонова, сын Оли Тимофеева и Владимира Харитонова. Оля Тимофеева – главный редактор отдела культуры «Новой газеты», до этого редактор замглавного «Общей» у Яковлева. Я был такой друг семьи. И Митя был мальчик, который за общим разговором иногда задавал неожиданно умные вопросы. А сейчас этот уже почти 40-летний Митя, отец своих детей и автор многих блистательных статей и переводов, удостоил рецензии «Черную речку». И вот вы не поверите, но я прослезился ее читая. Спасибо, Митя, за такое тонкое, глубокое и дружелюбное понимание. Этот роман для меня много значит, я никакого не делаю из этого секрета. Не потому, что мне было трудно его писать, а наоборот, уж легко и приятно. Он написался, как выдувается пузырь, вот с такой легкостью, таким блаженством. И он, мне кажется, и похож на этот радужный пузырь. Но уж никак не потому, что он пустой внутри, а потому, что в нем кислород. Вот для меня эта книга была таким счастьем, таким выдохом. И то, что о ней написал очень много мною, уважаемый и мне близкий человек, это огромное спасибо. Я надеюсь, что эта рецензия скоро появится, не скажу пока где. И вы сможете отчасти, может быть, разделить мой восторг. Значит, вопрос, как я отношусь к немецким коллаборационистам, которые остались в Германии при Гитлере. Это, в частности, касается нескольких перечисленных дирижеров, нескольких композиторов. Ну, во-первых, понимаете, музыка – искусство невербальное. Она выражает не то, что ей предписано, а то, что слышит слушатель, и то, что хочет выразить композитор. Поэтому сотрудничество с Рейхом могло быть менее прямым, могло быть не таким, прям скажем, заметным. Во-вторых, да, я резко отрицательно отношусь к этим людям. И всем этим людям, и дирижерам, композиторам, пришлось потом долгие годы отмываться в прямом упреке от сотрудничества с нацизмом. Сейчас посмертно приходится отмываться Хайдеггером. Хайдеггер мог сколько угодно говорить, что он был правее фашизма, что он тоже критиковал Гитлера, но ведь он его критиковал не за то, что Гитлер фашист, а за то, что он недостаточно правый и недостаточно консервативный. У меня вообще к Хайдеггеру отношение чрезвычайно брезгливое, хотя я прекрасно понимаю, что я не имею на это моральное право. Я ведь не все его сочинения читал, правильно? Люди, которые меня обычно критикуют, они вообще ни одного моего сочинения не читали. Но не могу же я ему подобляться. Хайдеггер действительно изобретатель такого языка, на котором в кризисные времена очень удобно говорить, потому что всегда можно сказать, что ты имел в виду другое. Для меня Хайдеггер – это человек, который чрезвычайно искусственно, чрезвычайно многосложно усложнял довольно элементарную вещь. Он при этом, безусловно, в бытии времени о многом догадался. И не мне его судить, и не мне с ним разбираться. Но человек, который будучи ректором выгнал за еврейство своего учителя Гуссерля, может рассматриваться не только в силу своих научных, философских, художественных заслуг, но может рассматриваться как прямой соучастник преступлений нацизма. Вот об этом я и говорю. Понимаете, иногда, даже здесь, на антивоенном комитете, от многих людей звучат слова «не все так просто», «все очень сложно». Или повторяют формулу Чехова: «между да и нет лежит огромное поле». Знаете, Чехов это сказал о вопросах веры. Это в вопросах веры между да и нет лежит огромное поле. Хотя я хорошо помню свой диалог с покойным великим другом моим Андреем Шемякиным, когда я приступил к нему с тогда мучительным для меня вопросом о бессмертии души. Шемякин сказал: ну пойми, я агностик. На что я на него, значит, заорал: трус ты, а не агностик. Это была моя глупость, конечно. Но я действительно считаю, что в некоторых вопросах агностицизма нет. Вот в вопросах поддерживать или нет российскую войну против Украины нету третьей позиции, нет агностической. Или ты поддерживаешь убийство, или ты против них возражаешь. Для меня, вообще говоря, агностицизм – это не вера. Это честно признаваемое ее отсутствие. Вот, значит, Чуврил признается, что его зовут Максим. Макс, спасибо вам большое. Теперь я, по крайней мере, знаю, как вам полностью и правильно обращаться. Наконец-то мы с вами в одном часовом поезде. Спасибо за камешек, мою плумбу, за фотку для мамы. Катя, это Катя Зильберг. Катя, клянусь, я не имел вас в виду. Ну, так люди устроены, что они по большей части говорят: это фотка для мамы, это фотка для папы. Я строго соответствую гениальному стихотворению в прозе Ивана Сергеевича Тургенева. Там молодого мудреца, забыл, какого имени, чуть ли не самого Насреддина, спрашивают: какой из благ ты хотел бы приобрести? Нравится всем мужчинам? Нравится всем красавицам или нравится старым женщинам? И придают ему три яблочка. Он выбрал самое желтое и сморщенное. Выбрать старым женщинам. Нравится старым женщинам. И продавец ему сказал: о, мудрый юноша, зачем тебе мудрость, если ты и так мудрее самых мудрых? На что Насреддин кивнул и сказал: а теперь, прохожий, скажи, где живет мать нашего богоспасаемого Калипа? Я понимаю этот выбор, и я люблю нравиться старым женщинам. А знаете почему? Уж, конечно, и потому, что, как в этом классическом анекдоте, она отрабатывает каждый раз как последний. Как раз большинство моих женщин были гораздо младше меня. Но дело в том, что у меня действительно, понимаете, Катя, и я ко всем сейчас обращаюсь, у меня особое отношение к красавицам. Мне очень нравится гениальный, по-моему, рассказ Лимонова «Красавица, вдохновлявшая поэта», где речь идет об Андрониковой Гальперн, где 93-летняя, что ли, уже 4-летняя Андроникова Гальперн встречается с ним, молодым поэтом, и говорит: знаете, Лимонов, ужас в том, что я осталась молодой. Ужас в том, что я чувствую себя в этом старом теле как в скафандре, а секс люблю по-прежнему. Великие слова. Дело в том, что красавица, особенно красавица старая, пожившая, знавшая многое, знавшая поклонников, бывшая наградой для умнейших мужчин своего времени, она концентрирует в себе огромный опыт. Старая красавица в общении, это как у Лимоновой показано в этом рассказе, это потрясающий источник информации о мире. Посмотрите на Лилю Брик, посмотрите на возлюбленных Гумилева вроде Адоевцевой, которые пережили его на многие, которые общались с лучшими людьми своего времени. Старая красавица, которая знала много молодых, великих и была для них любимым призом, это касается не только Соломеи Андрониковой, это касается всех европейнок нежных, о которых сказал Мандельштам, они в большинстве своем очень многое прожили. Как Ольга Арбенина, которая никогда не могла забыть утрату Юрочки Юркуна и всю жизнь писала ему такие потрясающие письма. Те письма, которых Юркун никогда не прочел, потому что его расстреляли в 1938-м, а она писала ему всю жизнь. Я общался со многими великими старухами. Самой великой из них была, с моей точки зрения, Марья Васильевна Розанова, которую вожделели и домогались решительно все. Не зря она мне в интервью сказала, что женщина не может возражать против харассмента. Харассмент – это когда мужчина имеет над ней права, когда он реализует свою начальственность. А в принципе женщина не может жаловаться на домогательство. Красавица существует для того, чтобы ее домогались. И если ее не домогаются, значит, она недостаточно хороша. Правда, мужчину, который за ней подглядывал из туалетной кабинки, она таки чикнула лезвием по пальцам, поскольку всегда таскала с собой лезвие для заточки карандаша. Она художница. И вот то, что я узнал от Марьи Васильевны, то, что я услышал от нее, это до сих пор в моей сокровищнице мудрости самые драгоценные экземпляры. Помню, как наш последний разговор за год до смерти, она мне сказала об этой войне. Что вы удивляетесь? Чего вы не знали о русских? Ведь у Бабеля все сказано. Или вы не читали его, потому что он еврей? Так этот еврей понимал про русских больше. Может быть, одесситы читали у него только одесские рассказы, поэтому они сейчас удивляются, что русские их бомбят. Бабель сказал про русский характер, наверное, больше и страшнее, чем любой другой автор. Мне простили ему именно этого. Почитайте сегодня рассказ Ивана да Марья. Это поздний, зрелый Бабель. Это рассказ 30-х годов, насколько я помню, или самый конец 20-х. А Бабель, наверное, в Канарме и особенно в Гапе, Гужве, Великой Кренице, не сохранившейся, там три рассказа осталось, столько наговорил о русском характере, что, мне кажется, сюрпризов никаких уже быть не должно. Так что, когда Кать фотографируется для мамы, это для меня самый дорогой приз. Это значит, что я нравлюсь старым женщинам, подобно на середину. Старуха врать не будет. Но хочу спросить о плевке в вечность Олега Меньшикова. Что это было? Кажется, что и финал «Статского советника» был изменен потому, что Меньшикову в таком финале было комфортнее. Нет, встречу в Мюнхене я не буду отменять, не будете, спасибо. Я уже Бобзу купила бумагу. Как раз спасибо, дорогая, нет, не отменю, Катя. Если бы Бобзу купили подарок, я к вам домой приду и у вас дома устрою встречу, не сомневайтесь. Что касается поступка Олега Меньшикова. Я с Меньшиковым знаком. Я один из немногих людей, которые брали у него интервью. Я считаю его большим актером. Но статья «Покровский пленник», когда-то опубликованная о нем в газете «Нет», статья, которую написал один из ведущих российских киноведов, чью анонимность я уж, конечно, сейчас посмертно не буду раскрывать, это была точная статья. Он во многом остался пленником образа Костика из «Гениальной», тоже я часто употребляю это слово, но здесь вполне осмысленно, из «Гениальной» пьесы Леонида Зорина. Для меня Меньшиков – это актер недоигравший, актер недораскрывшийся, и его нежелание давать интервью, оно тоже в огромной степени диктовалось нескромностью и не презрением к журналистской профессии, а тем, что очень часто нечего было сказать. Вот Табаков говорил, не боялся. И не боялся иногда сказать вещь, которая шла поперек его имиджа. Я много интервьюировал Табакова, а Меньшикова один раз. У меня было ощущение очень умного, очень талантливого и очень осторожного человека, который ни на секунду не вышел из своей роли, из своего образа. Я, кстати, брал интервью вместе с Жаровой. Лера Жарова была одним из самых умных моих соавторов. С ней я написал когда-то «Сигналы», с ней я написал некоторые главы «Квартала». Я должен сказать, что наши отношения, на которых кто только не спекулировал, были во многом романом интеллектуальным, а не эротическим. Лера Жарова была из тех людей, с которыми я любил говорить, сочинять, которая дала мне в жизни колоссально важный толчок. Потому что таких собеседников умных, как Жарова, в моей жизни было мало. Поверьте мне, нас познакомил именно Житинский, у которого она работала в «Книгах и кофе», причем работал там и продавцом книг, и изготовителем кофе, так что когда она уехала, он думал переименовать кафе в «Ни книг, ни кофе». Это тоже вполне его реакция. Он мне, я помню, тогда сказал: «Как ты с ней уживаешься? Она же такая злая». Она была злая и осталась, наверное, злой, потому что она была страшно умным человеком. «Не снисходительным». «Не дэн», говорила Цветаева, а на моем щите написано «не дэн», «не снисхожу». А вот она и снисходила. И мы с ней вместе интервьюировали Меньшикова. И уж она каких вопросов с подковыркой ему не придумала. Он как бильярдный шар ускользал. Гладкий, твердый со всех сторон. Почему он сейчас решил высказаться, я допускаю, я вовсе не хочу его обвинять, я допускаю, что это эстетическое высказывание. Что ему показалось, будто это постановка Андрея Гончарова в МХАТе, Высказывание бездарное, художественное и ангажированное политически. А может быть, не ангажированное, но просто нацеленное на самореализацию режиссера, а не на воплощение замысла Шекспира. Я допускаю, что у него был искренний позыв. Но, ребят, у меня тоже может быть масса личных претензий к художникам оппозиционного направления. Но есть время их высказывать, понимаете? Есть время разбрасывать камни, а есть собирать. И если ты, призывая цензуру на театр, можешь таким образом подставить потенциально талантливого художника, или Юрия Борисова, или Ань Чуповского. Чуповского я хорошо знаю. Брал у нее интервью неоднократно, разговаривал с ней. Она очень умна, и она феноменально талантлива. Она успевала столько масок примерить за время любого разговора. Она играет там Гертруду. Это труднейшая роль. Играют, говорят, плохо, другие говорят гениально. Не знаю. Но концептуальное искусство не может нравиться всем. А концептуальное искусство, хочу вам сказать, это то искусство, в котором мясо текста, мясо смысла играет меньшую роль, чем скелет художнического замысла. Поэтому там и мясо гораздо меньше. Оттуда убрана мышеловка, оттуда убраны актеры. Там совершенно не замотивирована смерть Полония. Он представляет скелет. Это, в общем, очень сокращенный Гамлет, очень короткий. Но что в этом дурного? И самое главное, как только не изгорялись над классикой театральной, но классики ничего не сделалось, она жива. Равным образом художник, который сегодня берется за Гамлета и не вносит в это современных трактовок, простите, это эскапист. Значит, естественно, что обращение к классике может быть замотивировано к Чехову, кому угодно, может быть замотивировано единственно той навесной, которую тут сюда привносит. В этом смысле честнее всех выступает мой театральный абсолютный кумир, мой любимый режиссер Дмитрий Крымов. А гениальность Крымова настолько заразительна, что когда он играет в театре или сам ставит, ты начинаешь думать, что ты тоже так можешь. Я у него поучаствовал в «Борисе», Шуйского играл, раз 7 или 9 выходил на сцену. Я после этого подумал, что я тоже так могу. Захотел поставить маленькие трагедии. Слава богу, меня вовремя остановили, удержали. Это, понимаете, как с Тарковским. Когда люди видели Тарковского на площадке, им казалось, что они тоже так могут. И поэтому Николай Бурляев пошел в режиссуру, Наталья Бондарчук, Кайдановский пошел в режиссуру, хотя он и сам себе был чрезвычайно значительной личностью, но не режиссер ни секунды. Он гениальный актер, гениальный мастер первоплощения. Вот Филатова же, обожаю любимого, он понимал, что он не режиссер. Он говорил, я максимум драматург. Я его спрашиваю, Лёнь, почему вы не поставите ни одной своей пьесы? Я не режиссер, я поэт, поэзией я начал заниматься до актерства. И смею думать, что я заслужил право называться поэтом. Причем, сказал он, я заслужил его не стихами, а тем, что с риском для биографии и карьеры спер сборник Вознесенского «Треугольная груша» из районной библиотеки Ашхабада. Почему спер? Потому что он мне был нужнее, чем этой библиотеке, и я на груди его вынес. Ну, это, конечно, я не ставлю его в пример. Я просто говорю, что поступок высокопоэтический. Так вот, Филатов говорил, я не то, вот это очень важно, запомните эту формулу, я не только никогда не попробовал бы стать режиссером, поработав с любимым, но я никогда не осмелюсь критиковать любимого. Во-первых, потому что он мой мастер, и он сделал меня. И обратите внимание, все говорили о его тоталитаризме, о его безразличии к актерам, а какую плеяду гениев он воспитал, Высоцкий. Наверное, можно назвать Смехова, великолепного мастера и поэзии, в том числе Филатов, практически все там, ну, кроме, может быть, Славиной, которая не дерзала, но чувствовала драматургию как недуг, все писали, все реализовывали себя, посмотрите на Золотухина, все реализовывали себя, ему не нужны были рабы, машины, ему не нужны были роботы, ему нужны были мыслящие, спорящие личности. И вот по этой причине, сказал он, я не скажу плохого слова о мастере. И главное, сейчас любимого 90. Он каждый год ставит по 3 новых спектакля. Дай бог вам в его годы не встать в раковину и отличать писсуар от раковины. Это сказано жестко, но точно. Кстати, вот к вопросу о возможной критике в адрес учителя. Однажды Ираклий Андроников стал на одном из литературных диспутов осуждать Тынянова, учеником которого он числился. И тогда Шкловский, еще не до конца переродившийся Шкловский 30-х годов, Шкловский, еще не писавший доносов на Пастернака после Нобелевской премии, курортную газету побежал в Ялте, чтобы свое мнение высказать. Настоящий, живой Шкловский встал и закричал. Пуд соли надо съесть, и этот пуд слезами выплакать, чтобы сметь говорить об ошибках учителя Ираклий. Это золотые слова. У меня есть много учителей в литературе. Я всегда признавал, что я лепился к авторитетам. Я и с Навальным любил фотографироваться, всегда привали. Леш, Леш, я поближе к начальству. По этой же причине я стараюсь на этом сборище стать поближе к Ходорковскому. Не потому, что он начальство, а потому, что я считаю его человеком очень многое пережившим и очень мною уважаемым, чтимым. Но шутки в сторону. У меня есть много учителей, которые, на мой взгляд, иногда говорили вещи недопустимые. Ну вот Навал Матвеев, который написал не «Оппозиция, а контра». А я после этого с Матвеевой сделал демонстративно разговор и хвалебную статью к ее 80-летию. Правда, исполнялось-то ей не 80, а 84, как выяснилось, она год рождения всю жизнь скрывала, родилась она в 30-м. Но ну, там ей документы такие выдавали, когда надо было там что-то со школой связано, не помню. Ее племянник нашел ее подлинную дату рождения, метрику. Вот Матвеева тогда вырезала только одну претензию. Она сказала, Дим, вы все правильно написали. И потом, если вы так думаете, вы же не обязаны со мной соглашаться. Но зачем вы написали, что это к 80-летию? Я как-никак женщина. Мне бы не хотелось козырять возрастом. Даже она добавила, я дама. Хотя слово дамственность всегда было для нее ругательным. Я сказал, Навал Николаевич, в конце-то концов. Это же повод сказать, как вы гениально в этом возрасте, соответствуете ему, как вы умеете так точно позиционировать себя, как вы не молодитесь, как вы точно и гордо говорите о старости. Ну, а на этих условиях ладно. Вот за эту статью она ни слова мне не сказала, хотя ее стихотворение про контру я там назвал непорядочно. Я сказал, нехорошо поэту такое говорить о других поэтах. Но Матвеева, мой учитель, и я признаю ее безусловную искренность, ее безусловное право так говорить, потому что она всегда была защитницей старомодной пролетариата. И мы все для нее буржуи. Я помню ее о синеблузах. Поэма «Синеблузы», она была, она напечатана была в сборнике «Хвала работе». Ее тоже многие тогда назвали политической, площадной, плакатной. Но уж если Матвеева, вечно упрекаемая в отрыве от жизни, заговорила об обманутом и преданном рабочем классе, ну давайте уж мы будем, не скажу снисходительно, а уважительны к этой позиции поэта. Меня много, кстати, спрашивают, как я отношусь к позиции Игоря Волгина. Игорь Волгин, на моей памяти, ни одной подлости не сделал. А то, что он делал иногда какие-то лояльные высказывания, он сохранял свой фонд Достоевского, возможности этого фонда работать. Я не кину камни в человека, который сохраняет дело своей жизни. Но ни одной подлости не сделал, ни от одного ученика не отрекся. А ведь помните, ученики Волгина – это и Цветков, и Гандлевский, и Кинжеев. Цветков и Кинжеев уехали, и можно было очень попасться за их публичное цитирование. А Волгин с гордостью цитировал и Кинжеева, и Цветкова. И их имена я знаю от него. Я пришел в студию Волгина в 83-м году, и там свободно цитировались не только Кинжеев и Цветков, но и Бродский, и Лебединый стан Цветаевой. Другое дело, что, наверное, в 70-е годы, 80-е проще было, ну, так сказать, фронтировать, чем сейчас. Сейчас-то время вообще железное, даже не каменное, не глиняное. Но никто из моих учителей, я правильно выбирал себе учителей, никто из моих учителей не пошел против своих убеждений. Если Матвеева выражала такие убеждения, значит, она это сделала не из выгоды. Это была она с ее старомодными, во многом унаследованными от отца, наивными принципами. Она, кстати, вот отца она боготворила, и многие его откровенно, так сказать, коммунистические взгляды она продолжала всячески поддерживать. Это тоже была ситуация заложничества. Но она мне говорила, я помню, если подобные вам либералы собачьими сердцами и детьми Шарикова называют моих родителей, свято веривших в коммунизм, как я должна реагировать на это? Я говорю, ну, помилуйте, где, когда я их назвал? Вы нет, а многие ваши единомышленники, да. Все советские люди рабы, совки, все они Шариковы, собачьи сердца. А мне обидно за отца, самого умного и честного человека в моей жизни. Ради бога, пожалуйста. Здесь у нас с вами разногласий нет. Я попросил у Матвеева посвящение один раз в жизни. Я был действительно ученик, я был вхож в дом. Я старался помогать, чем мог. И она мне помогала много, но не с публикацией. Правила какие-то, стихи. Уточняла формулировку, она формой владела как бог, как канатный писун. Ей поправить стихотворение было действительно ерундой. И вот, когда я у нее единственный раз попросил посвящение, я знал, что попросить. Я попросил свое любимое детское стихотворение «Путешественник». Серый мышонок Тарасик продал свой белый комод, продал свой белый матрасик, продал свой стол и комод и устремился в поход. В лодке из корочки дымной плыл он по речке пустынной, плыл, догоняя паром, греб лебединым пером. Вдруг непогода забыла, стало не видно залива, дымная корка трещит, серый мышонок пищит. Все-таки теплая норка лучше, чем дымная корка. Ах, ой-ой-ой, я возвращаюсь домой. Снова прямый тарасик, выкупил белый матрасик, выкупил стол и комод. Хлебную корку грызет, но временами Тарасик думает, есть ли бы разик, только бразок или два, мне увидать островок. Я выбросил это стихотворение. Наверное, оно отражает мою сущность точнее многих других стихов, мне в разное время посвященных хорошими людьми. Вот отдавший замечательный вопрос Ганс Фаллада, остался Фаллада. Правда, этот замечательный писатель был нищим и асоциальным. Ну, Паллада был вообще как бы не совсем в себе, не совсем в своем уме. Отсюда попытки убийства, самоубийства. Там одну жену он то ли пришил, то ли покушался, с другой какие-то ужасные тоже были отношения на грани физического насилия. Паллада, или, как еще говорят, Паллада, он 15 романов написал, и в одном или двух из этих 15 романов он умудрялся высказывать действительно довольно крамольные мысли, но главный свой роман он написал все-таки после фашизма. «Каждый умирает в одиночку». А, конечно, его роман «Маленький человек, что же дальше» тоже антифашистское произведение. Сам вопрос «Маленький человек, что же дальше» – это антифашистский вопрос. Но, видимо, Палладу защищала то ли его исключительная одаренность, то ли умение дружить с нужными людьми, не знаю. Но он остался не потому, что он был конформистом, а потому, что он был городским сумасшедшим. Всю правду о режиме он сказал в последнем романе. Одном из самых страшных романов, написанных по-немецки. Вот хороший вопрос. В современной ситуации для покаяния важно выразиться против или важно, по крайней мере, страдать от вины, в том числе, когда уже высказался. Степан, это верно сказано, но что вы будете считать покаянием? Очень может быть, что это скрытые, невидимые миру чувства, невидимые миру слезы. Я не требую от художника выражать протест. Но одного я вправе от него требовать – не соучаствовать в зле, не оправдывайте войну. Вы можете молчать, и ваше молчание будет понято. И многих людей, которые сейчас молчат, я глубоко чту. Тем более, что их тексты в подтекстах все равно хранят истинное отношение к происходящему. Но я никогда не смогу для себя оправдать человека, который сказал, если моей стране так надо, значит, я поддерживаю другой страны, у меня нет. Это глупость и подлость. Потому что подлинная фраза, сказанная то ли кем-то из сенаторов, то ли кем-то из чиновников, была «Right or wrong, it is my country, but my duty is to make it right». Но мой долг сделать ее правой. Права она или нет. Это от нас зависит. Это наш долг сделать страну правой, или, по крайней мере, не столь виноватый. Ведь страна – это вы. И во многих отношениях, я уверен, если бы не тотальное молчание, если бы не рабство, и, главное, если бы не эта идиотская мысль, родине так нужно, значит, мы за это. Юрий Грунинг же с Казгани в лагере нашел в себе силы сказать: «Родина, ты не права». Это стихотворение не было и не могло быть напечатано тогда. Он его напечатал после. Но оно написано не постфактум. У Грунина всегда видно, когда написано. Он очень разный. В 40-е, 50-е, 60-е. Кстати, вот Юрия Грунина я считаю одним из величайших поэтов его времени. И горячо рекомендую его всем. И никогда не забуду, как мне надо было ехать в командировку у Грунина в Джасказган, а там надо было с двумя пересадками лететь, и у редакции не было денег эту поездку оплатить. Навел Матвеев сказал: «Это дело Божье. У меня вышел только что санитарий, полный сборник сонетов. Я получил большой гонорар. Возьмите, потом отдадите». Я на ее деньги полетел. Привез ей, как сейчас помню, гигантскую дыню из Алматы. Деньги, естественно, очень скоро вернул. Но ее участие в судьбе другого поэта я не забуду никогда. Это было действительно дело Божье. Потому что написать тогда о Грунине, которого я и назвал непрощенный, для меня было тоже делом чести. Кстати, то, что после этого Грунина в Джасказгане стали гораздо активнее издавать, это мне, наверное, зачтется в плюс. Хотя Грунина и так там считали гордостью города. Я помню, я приехал, меня спрашивают в гостинице по Грунину. Я говорю: «Да, а почему вы поняли?» Говорят: «А у нас тут больше ничего интересного нет». Вот Грунин был такой, да, действительно. Главная звезда казахской русскоязычной литературы. А как вы относитесь к тем, кто молчал в 30-е годы? Антон, в 30-е годы большинство не молчало. В 30-е годы огромное большинство литераторов понимали куда все идет. И большинство перевальцев, такие как Иван Катаев, такие как Боронский, такие как, хотя и не перевалец, но тоже очень крупный автор, Бруно Есенский. Кстати, Бруно Есенский оставил потрясающее предсмертное стихотворение, написанное в лагере, не в лагере, в тюрьме, чудом до нас дошедшее. Отчизна, раньше или позже ли отчизна исправит ошибку свою. Не плачь, мое сердце, что мало ли позже ли. Сегодня или завтра, но рано или позже ли отчизна заметит ошибку свою. А Бруно Есенский был большой поэт и гениальный, на мой взгляд, прозаик. Он тоже не молчал. Они по-своему выражали свою тревогу и свое понимание, что ситуация зашла далеко не туда. Я не думаю, что в 30-е годы большинство людей понимало, куда все идет. Они все-таки в первый раз это переживали. А ассоциации с французским конвентом, ассоциации с Термидором, ассоциации с Робеспьером приходили в голову не всем. Это Антокольским надо было быть, чтобы написать Робеспьера и Гаргону. И то он добавлял, конечно, такой пошлости, как прямые аналогии, я не мог себе позволить, но именно партийные склоки второй половины 20-х вдохновляли эту пьесу. Конечно, надо было быть очень умным, исторически образованным человеком, чтобы понимать, что в России происходит термидор. Но для людей, которые сегодня повторяют эту ошибку, уже точно никаких оправданий нет, не может. На их глазах Россия мало того, что прошла через террор, но прошла через последствия террора. И как тут не вспомнить, если уж говорить о песенных набросках Высоцкого, как не вспомнить другое стихотворение 1978 года? «Не жду, чтобы мы их с тобой переспорили. Давай подарю им учебник истории». Вот это то самое. Переспорить не жду. Ни малейших надежд не питаю на победу в дискуссии. Но твердо знаю, историческая правда сейчас за теми, кто не молчит. Потому что превращение России в очередной концлагерь – это убийство. И это, самое главное, это крест на будущем страны. Россия никогда не будет прежней, и авторитет ее в мире никогда не будет прежним. А может быть, и той России больше никогда не будет. Будет другая страна, основанная на других принципах. Пять этих принципов я сегодня как мог перечислил. Первый – отказ от эсхатологизма, от постоянного ожидания конца. Потому что в опричном проекте заложено, что этот проект ненадолго, и все только и делают, что ждут ревизора, ждут конца. Второе – отказ от ностальгии, потому что с каждый следующий круг или каждое следующее сечение этой перевернутой пирамиды уже предыдущего. И это всякий раз катастрофа, это всякий раз деградация. Ностальгия – это худшее, что может быть в культуре, потому что признание ее деградации. Третье – Россия должна отказаться от тюрьмы. Любая форма несвободы – это кощунственное, безбожное насилие над человеческой личностью. Меня сегодня спросили, что же вы предлагаете сразу расстреливать? Нет, конечно, расстрел гуманнее русской тюрьмы, но нет, не предлагаю. Я предлагаю другие формы исправления и воспитания. Над этим пора думать, над этим думает весь мир. Четвертое. Отказ от национальной исключительности. Идея национальной исключительности – это основа любого фашизма. Не надо думать, что в России другие законы природы, что в России другие законы развития общества. Не надо думать, что Россия вообще чем-то отличается от любой другой страны в плане законов, в плане общественных закономерностей. Национального характера никто не отменял, географических, пейзажных особенностей, психологических не отменял никто. Но это не основание для национальной исключительности. Главное, это не основание считать себя лучше других. И пятое, последнее, тесно связанное с четвертым. Никогда не следует презирать и ненавидеть внешний мир. Ксенофобия – основа клаустрофобии. Замкнутость – синдром осажденной крепости, феномен чужебоязни, постоянные уверения, иностранцы не поймут, не хватит на то мышиной их натуры. Кстати, и читать Тараса Бульбу тоже пора уже критическим взглядом. Ведь Тарас Бульба не очень простая книга. И две редакции понадобились Гоголю для того, чтобы подчеркнуть главное. Это книга о судьбе христианства. Это книга о судьбе Бога Отца, где Христос разложен на две ипостаси – любящую Андрей и сильную Остап. Это как впоследствии у Бабеля с Бендель и с Бенни Криком и Лёвкой Криком, сыновьями Менделя Крика, старого бога, бога отца, грубияна среди бендюжников. Гоголь в Тарасе Бульбе говорит о судьбе христианства, и поэтому особую роль там играет еврейская тема. Тот еврей, который полюбил Тараса Бульбу и остался ему верен до конца, это гениальная метафора иудаизма. Янкель, вот этот жить Янкель, который не ушел от Тараса, когда его покинули все. Потому что вера еврея в своего Бога Отца, даже после того, как он натворил, как ему кажется, ужасных ошибок. Нет, вот это догадка, великая догадка Гоголя об участи и судьбе иудаизма. Так мне кажется, это тоже мое право. Но хочу вернуть вопрос к будущей России. Россия будущего – это страна, которая отвергнет свои главные национальные болезни – чувство исключительности, чувство осажденной крепости и, конечно, культ несвободы. Как было сказано у той же Вики Иноземцевой, пальцы тянутся к сильной руке. Я думаю, что культ сильной руки после Путина в России будет потерян навеки. Я думаю, что это исключено. Значит, много вопросов, буду ли я выходить в эфир во время тура. Когда-то буду, когда-то нет. Если мне время не будет позволять, или я буду по времени совпадать с программой, честно, буду отменять. Понимаете, не так много у меня времени в Европе. Я вернусь там 25-27 в Америку, если Бог даст, все будет нормально, и все мы доживем. И в конце июня я вернусь, и программа вернется в свой регулярный формат. А если я буду не успевать, или большая часть времени будет съедаться вечером, там, концертом, я буду честно об этом предупреждать. Я не думаю, не так, что вам это и нужно. Понимаете, в конце концов, я понимаю, что мы очень отходим душой, там, очень, значит, не отводим душу во время этих разговоров, но мы никаким образом не составляем друг для друга единственным кислорода. Это программа для развлечений, для счастья, а не для каких-то более насущных нужд. Сижу в Маклейне. Спасибо за добрые слова об Игоре Волгине. Спасибо вам, спасибо, что слушаете. Волгин многих своих учеников, уехавших, защищал. А когда они вернулись, в полной мере вкусил их благодарность. Надеюсь, что и мои ученики, которых тоже немало, меня не предадут. Во всяком случае, когда я с ними сейчас встречаюсь в Европе, а с каждым из них там я практически каждодневно или ВКонтакте, или в дружбе, а ни от одного из них я предательства не дождался. Спасибо. Потому что, ну, какое-то человеческое отношение друг к другу, оно же входит в норму литературных отношений. Как говорила Ахматова, главное – помнить добрые нравы литературы. Не главное, но важно. Ну, поговорим о лирике Некрасова. В свое время я писал вступительное сочинение на журфаке на тему жанрового и стилевого новаторства лирики Некрасова. Там я разбил тексты Некрасова на 6 тематических групп, как сейчас помню, и показал, в чем его формальное и удивительное новаторство в каждой. Ну, во-первых, он колоссально расширил лексику. Я отталкивался в основном от статей Маршака о Некрасове, которые мне казались очень проницательными, где он скажет, жаром своего поэтического темперамента он умудряется согреть и расплавить те детали, которые обычно в лирике не упоминались. Даже колтун попал в стихи. И он цитирует: «Ноги опухли, колтун волоса». Действительно, Некрасов колоссально расширил не столько жанровый и тематический, сколько стилевой и лексический диапазон своей поэзии, ну и метрический тоже, потому что, понимаете, трехдольники, на которых он в основном строит свои стихи, это как бы добавляется к ямбу и хорею, на которых стояла поэзия пушкинской эпохи. Конечно, у Пушкина были трехсложники. А, например, «Гляжу, как безумный на темную шаль», а, «Амфибрахии». Но, в принципе, Пушкин поэт в основном ямба и хорея. Дело в том, что когда усложняется реальность, к двум ответам добавляется третий. Так, сяк или не так, не сяк. Некрасовские трехсложники – отражение колоссального усложнения русского мира. Некрасовский анапест, который Некрасов называл, не Некрасов, а Маршак называл щемящим некрасовским анапестом, и такое же определение мы встречаем у Чуковского «От двух до пяти». Щемящий некрасовский анапест с ударением на третьем слоге стал у него вечной темой России. Ну, давайте вспомним, вот я помню, меня поразил мой один из любимых учеников, Никита Ашуев, который взялся истрактовать очень сложное стихотворение Юрия Кузнецова «Хозяин рассохшегося дома». Среди пыли в рассохшемся доме одинокий хозяин живет, раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Гром ударит лишь черного неба, или юркая мышь прошмыгнет. Раздраженно скрипят половицы, а одна половица поет. Но когда молодую подругу нес в руках через самую тьму, он прошел по одной половице, и весь путь она пела ему. Я говорю, загадочное стихотворение, ведь непонятно о чем. Я шучу, сказал, ну как непонятно. Трехстопная, напись «Русский размер», тема России, вспомните Блока «Русскую Америку». Это стихи о том, что в русском рассохшемся доме есть одна певчая половица, русская национальная патриотическая поэзия. И вот по этой половице должен ходить хозяин. Это стихи о своем выборе темы. Я поразился, я говорю, Никитушка, ну где же ты это взял? Ведь это гениально. Это из ваших лекций. Спасибо большое. Некрасов сделал русский размер, вот этот трехстопный анапест, жестко укорененным на семи России. Почему? Почему трехстопный анапест стал русским размером? Естественно, мне могут возразить, что семантический орел метра – это богоспаровый механизм культурной памяти. Это восходит к каким-то образцам, и поэтому выражает эту тему. Но я думаю иначе, хотя я не смею полемизировать с Гаспаровым. Но мне кажется, что именно семантический этот размер выражает русское ожидание удара. Удара на последнем слоге. Это тоже русский, если угодно, эсхатологизм. Та-та-там, та-та-там, та-та-там. И то, что большинство русских стихотворений написано этим размером, как бы ожидающим третьего удара, это важный вклад Некрасова в понимание русской души. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать о том, что его сатирическая лирика, это тоже лирика, безусловно, она иногда площадная, она грубая. Но кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей. Казалось бы, это почти лубок. Такая простота. Здравствуй, умная голубка. Ты давно ли из чуждых стран? Кстати, что твоя поповка? Поплыла ли в океан? Плохо, дело не спорится, опыт толку не дает. Все кружится, да кружится, все кружится, не плывет. Это, брат, эмблема века. Если толком разберешь, не проси человек, с кем бы не было того ж. Отчего всем неловко, у любовь есть грешок. Мы кружимся, как поповка, а вперед не навершок. Это гениальное стихотворение Некрасов написал в 72 году. Он не включил его в юбиляров и триумфаторов, не включил в современников, хотя первоначально оно туда входило. Адмирал Попов придумал круглое судно. На две трети, больше, чем айсберг, ну, может, меньше, но на две трети, погруженное в воду, оно было на редкость штормоустойчивым. Его потопить было никак нельзя. Но на испытании в кран, кстати, выяснилось, что эта поповка кружится вокруг своей оси, но не плывет. Она не в состоянии сделать поступательного движения. То есть непотопляемое русское судно оказалось неподвижным. Не было движения истории. И вот это мне очень понравилось. Это стихотворение Некрасова до некоторой степени стало моим девизом, когда я осознал для себя, что главная трагедия русской истории – Это неразрывность ее цикла. Это чудовищная ее прогностическая предсказуемость. У этого есть, конечно, свои преимущества. Но главное преимущество – это именно прогностическая наша способность. А предсказывать русскую историю нетрудно. Об этом хорошо сказал Александр Кабаков мне. Что вы меня все называете пророком после «Возвращенца»? Ведь русская история идет по рельсам. Знай, экстраполируй. Да, он экстраполировал и не ошибся. Почему я думаю, что больше этого никогда не будет? Потому что круг иссяк. Для того, чтобы заново запустить этот цикл, нужна надстройка, которая обвалила бы базис. А этой настройки сейчас в России нет. Некрасовская сатирическая и политическая лирика отличается действительно колоссальной простотой и грубостью лексики. Ну вот Набоков любил цитировать: «Питаясь чуть не жестью, я часто ощущал такую индижестию, что умереть желал». Вот несварение желудка. Почему это может и достойно быть предметом поэзии? Сейчас мне придется сказать, наверное, вещь, которая вызовет негодование. Но ведь предметом поэзии является новая, еще не бывшая эмоция. Это может быть комбинированная эмоция, синтез любви и ненависть, ну, такое «оди эт амо» катуловское, «любя ненавижу». К родине могут быть такие же чувства. Это может быть чувство созависимости. Любая новая эмоция, которой не было в стихах. Предметом поэзии является не мысль. Мысль может полноценно входить в состав стихов, но поэзия интеллектуальная, типа там лукрециевская о природе вещей, отдельный род научной или эпической поэзии, но это не лирика. Лирика занимается новыми эмоциями. Некрасов этих новых эмоций открыл великое множество, и именно поэтому его политическая лирика стала фактом большого искусства. А теперь спросите меня, в чем же главная новая эмоция Некрасова? Я вам отвечу: самоненависть. Некрасов сделал главным лирическим героем своей поэзии, главным ее протагонистом, лирическим героем, он сделал героя отрицательного. Он сделал им рыцаря на час. Помните, в этот час я хотел бы рыдать на могиле далекой, где лежит моя бедная мать. А что осталось святого, кроме этой могилы? Все остальное предано. Потом, в торе этой же мысли, Давид Самойлов, поэт Некрасовской школы, ответил: если вычеркнуть войну, что останется? Не густо, лишь нехитрое искусство оправдать свою вину, или там не оправдать, сокрывать свою вину. А самоненависть, или иными словами, отрицательный лирический герой – это вошло в некрасовскую поэзию с политической поэзией. Мы не протестуем. Мы можем лишь иногда из-под полы шепотом, как у Эрдмана, помните, мы же шепотом, выразить свое негодование или свое отчаяние. Нам не надо собираться, оставьте нам возможность в узком кругу шептать. Вам же не будет от этого хуже. Но какое же это рабское положение? У меня была такая поэма «Час на рыцаря», такой ответ рыцарю на час, где я попытался выступить в жанре некрасовской школы. Дело в том, что поведение рыцаря на час, вот этого скрытого, такого стыдливого оппонента, оно приводит только к одному. Ситуация остается прежней, она не исправляется. И когда мою душу изгонит из дворянского тела топор, эта баба от счастья застонет, как еще никогда до сих пор. Кстати, вот «Час на рыцаря», я очень рад, что эта вещь, хотя я ее почти не припечатал в собраниях, что она помнится, что ее не забыли. Я надеюсь поддерживать некрасовскую традицию не в обращении к политическим темам и к традиционно непоэтическому лексикону. Я надеюсь ее поддерживать в одном, что Ахматова выше всего ценила в Некрасове. Это способность сказать о себе грязное и неприличное. Способность выставить себя не в лучшем свете. Ведь это Цветаева сказала: кто бы еще из русских поэтов посмел сказать «я дурная мать», а Ахматова посмела. Равным образом у той же Ахматовой: обессанная кровь меня к тебе вела, сужденный всем единственной дорогой. В похоти, признаться, физиологической страсти. Кто может это из поэтов? Мужчина может, Ну, например, щекотка губ и холодок зубов, огонь, блуждающий в потемках тела, и это все, и это вся любовь, которой ты, я знаю, так хотела. Да, страсть такая, что в глазах темно, но ночь минует, легкая, как птица. А я-то думал, что любовь – пино, которым можно навсегда упиться. Но это Кедрин мог себе позволить, такой, сказать, большой поэт. А Некрасов научился говорить о себе. Самое страшное, самое жестокое. Его гениальное стихотворение «Как празднуют трусу о страхе собственном». Давайте я его прочту. Потому что вряд ли вам сейчас кто-то почитает Некрасова. Русская поэзия неблагодарна. Слишком много мне шедевров. У Некрасова есть другие стихи, которые я люблю больше всего на свете. Я вам прочту его под конец. Это совсем не политическая поэзия, но это тоже поэзия нового плана, поэзия с отрицательным прогнозистом. Время-то есть, да писать нет возможности. Мысль, убивающий страх, не перейти бы границы осторожности. Голову держит в тисках. Утром мы наше село посещали, где я родился и рос. Сердце, подвластное старой печали, сжалось и дрогнул вопрос. Новое время свободы, движения, земства, железных путей. Что ж я не вижу следов обновления? Бедной отчизне моей. Те же напевы, тоску наводящие с детства, знакомые нам. И в нетерпении новом молящие, и о терпении новом молящие, те же попы по церквам. В жизни крестьянина, пусть и свободного, бедность, невежество, страх, где же ты? Тайна довольства народа. Ворон прокаркал. Дурак. Я обругал его грубо невежею. На телеграфную нить он пересел. Не донос ли депешию, хочет столицу пустить. Глупая мысль, но недолго я думая, метко прицелился, выстрел гремит. Падает замертво птица угрюмая. Нить телеграфа дрожит. 76-й год. Вот эта нить телеграфа – это гениальная метафора. С одной стороны, простите, аллергия весь жестокая, но, слава богу, не гнусав ее, по крайней мере, не гнусав. Это метафора прогресса. Телеграф, все в порядке. Но этот телеграф транслирует только доносы. Не донос ли депешу и хочет в столицу пустить? Да, я вот студентам приводил слова Стива. До всего дошло теперь всякое усовершенствование. До всего, но не до человека. И в этом, может быть, самая главная проблема, главная драма всех российских репов. А теперь пара слов о том, почему ни одна сволочь не смеет обзывать Некрасова прозаическим поэтом, пошлым поэтом. В гениальном романе Окуджавы «Путешествие дилетантов» лейтмотив слова Некрасова. Помнишь ли труп, унывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму? Я помню, тогда как раз шла против меня очередная кампания клеветническая, и я ребятам сказал ему: ребят, я не смогу вам сегодня прочесть стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной». Я разревусь, а реветь перед вами я бы не хотел. Сейчас я, может быть, и не разревусь, тем более, что, слава богу, сейчас я уже научился не чувствовать своей вины, когда меня где-то потравливают. Но давайте вспомним. Помнишь ли ты, как больной и голодный, я унывал, выбивался из сил, в комнате нашей пустой и холодной пар от дыхания волнами ходил. Помнишь ли труп, заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму? Плакал наш сын, и холодные руки ты согревал дыханием его. Найдите мне поэта, который бы такое сказал в его время, а потом говорите о некрасовской политизации. Себя я, конечно, в один ряд с ним никогда не поставлю. Но то, что я несколько важных вещей сказал, наверное, мне зачтется. Ну, я не прощаюсь, через неделю увидимся. Спасибо за долгое терпение. Как правильно кто-то из вас написал, когда Быков сморкается, это все-таки лучше, чем когда он хвалит себя. Спасибо, ребята. Пока, до скорого.